Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Как я только что еще раз напомнил, «Полка» обычно говорит о самых важных русских книгах. Но в этот раз мы решили немного расширить наши границы. Да что там немного? Расширим мы их практически до масштаба всей мировой литературы, правда, увиденной глазами русскоязычного читателя. И для этого есть крайне весомый повод. Под Новый год вышел новый большой проект «Полки» под названием «Зарубежные писатели 20 века. Кого читали в России?». Мои коллеги, редакторы «Полки», опросили несколько десятков литературных экспертов и составили список. Самые влиятельные зарубежные писатели 20 века с точки зрения обобщенного советско-российского читателя. Этот список с комментариями и пояснениями вы можете найти на сайте polka.academy. И сегодня мы хотели бы, отталкиваясь от результатов этого тайного голосования, поговорить, кого из зарубежных авторов больше всего читали в Советском Союзе и в России. Почему читали именно их? Какие на это действовали механизмы? Как выстраивались эти иерархии? Ну, и поскольку опрос был ограничен 20 веком, наверное, мы что-то можем сказать и от себя, расширить границы и здесь, и поговорить о последних 20 годах, которые ведущие этого подкаста сами прекрасно помнят. И о том, какие репутации в переводной литературе создавались в это время, и почему создавались именно они. Для начала, наверное, следует сделать несколько оговорок или даже поставить под вопрос все, что будет сказано ниже. Как вообще можно измерить, кто в России главнее, Ремарк или Хемингуэй? На основании чего эксперты «Полки» делали эти выводы? Это тиражи или личные впечатления, или какая-то динамика? Вот этот остался популярным, а этот нет. Ну, и вообще, если мы говорим про 20 век, это уже дела давно минувшие. Какие у нас есть инструменты для того, чтобы судить о том, что там читалось в 10-е годы, или даже в 30-е, или в 50-е? И единственное, что мы понимаем по этому поводу, это то, что круг переводного чтения на протяжении почти всего 20 века был искусственно ограничен. Вот кого советские органы разрешали переводить, того и читали. Можно ли вообще ответить на этот вопрос объективно и беспристрастно? Кто из зарубежных писателей 20 века был самым влиятельным и заметным с точки зрения отечественного читателя? Давайте поставим под вопрос сам вопрос.
Мне кажется, что вопрос так поставить, по крайней мере, можно. И когда мы разговаривали с нашими экспертами, некоторые из них специально говорили, на этот вопрос могут ответить социологи чтения, историки чтения, да, есть в том числе и такая как бы поддисциплина литературоведения. Но, скажем так, я не компетентен на это отвечать, но вот вам примерный список моих любимых авторов 20 века.
Все мы сегодня социологи чтения. И всегда, сегодня и всегда.
Да, и, как правило, оказывалось, за исключением каких-то, ну, там, случаев, понятно, так сказать, по кривой Гаусса, как-то отсекаемых, как более или менее маргинальные, да, оказывалось, что приблизительный костяк этих авторов все равно вырисовывается, даже если люди говорят о своих личных предпочтениях. И от этого уже, если плясать, можно разматывать эту историю с другого конца, спрашивать, каким образом именно эти авторы пришли к читателю на русском языке, как они, если выражаться немодным сегодня языком имперской апроприации, стали тоже русскими книгами, да, так сказать, вставшими в сознании на одну полку с русской классикой. И надо сказать, что действительно существовали авторы и произведения, которые в России и в советской, и в досоветской, и в послесоветской имели больший успех, чем у себя на родине. Я думаю, что, покопавшись в памяти, мы все назовем одного-двух таких писателей. Как мы знаем, с музыкальными исполнителями тоже бывает такая история. И по итогам вот этого материала, который у нас вышел, хочется отметить несколько пунктов. Давайте я как-то коротко и тезисно скажу, что мне показалось, но, может быть, это нуждается в корректировке. Во-первых, да, несмотря на то, что Юра, как вы сказали, во многом все решалось на уровне государственной цензуры, адекватное впечатление о мировом литературном процессе какое-то все-таки создавалось. Понятное дело, что мы это говорим сейчас, исходя из своей точки, где существует уже и Джойс, и Беккет, и Умберто Эко,
И Вирджиния Вулф,
да, и какие-нибудь важные японские авторы, такие как Коба Абэ или Канзабура Оэ. Но в целом к концу советского периода, особенно если учесть время перестройки, действительно вот какая-то такая библиотека всемирной литературы, если называть это именем замечательной известной серии, которую любили подписчики издательство художественной литературы, которое заняло вот эти, я не помню, сколько там было томов, 100
или 200.
200 томов, да, вот они, в принципе, идея была такая же, как бы утопическая, давайте мы организуем вам книжный шкаф, и вам больше ничего не будет нужно. Да, как мы знаем, примерно 200 книг, по-моему, в графе Монте-Кристо называл аббат Фария в качестве числа, которое достаточно образованному человеку, чтобы больше никогда ничего не хотеть читать. Вот 200 книг хорошо подобранных прочитали, и будет с вас. И, в общем, понятное дело, с какими-то поправками, с идеологическими всякими надстройками и перекосами все равно какая-то картина выстраивалась. И выстраивалась она, в первую очередь, конечно, благодаря и переводческим инициативам. Многие переводчики как бы стали проводниками конкретных авторов для российских читателей. Там, например, когда мы вспоминаем Риту Райт, мы можем назвать нескольких именно ее авторов. И благодаря издательским инициативам, конечно, здесь первое место принадлежит журналу «Иностранная литература», до этого «Интернациональная литература». Через него так или иначе прошло, ну, наверное, процентов 80 тех авторов, которые в итоге попали в наш список.
Мне вот интересно действительно смотреть на динамику. Я вижу в этом списке, как очевидным образом вот сегодня из этого поля, из числа как бы самых заметных и самых влиятельных литераторов, очевидно, выпали люди, которые наверняка находились бы на первых позициях в 20-е и в 30-е годы. Ну, там, Ромен Ролан и Анатоль Франц. Да, понятно, что, ну, не будем говорить, по каким причинам, действительно, их очень много переводили и очень много издавали. Ролан был другом Советского Союза. Это были писатели номер один. Сейчас про них не вспоминает никто.
Но они для своего времени в Европе тоже были чрезвычайно важны. Да, оба лауреата Нобелевской премии, оба такие властители дум.
Я хотела сказать как раз о Ромене Ролане. Этот писатель упоминается в любимом мною очень русском романе Николая Байтова «Любовь Муры». Мура – героиня, такая типичная советская женщина с культурными запросами, но с очень маленьким, вероятно, отчасти вынужденно кругозором. И вот она постоянно и непрерывно читает Ромена Ролана, и автор, которого тоже не нужно принимать на веру, потому что он же персонаж, говорит, что он в предисловии как бы к своему роману, что он, пересилив скуку, свойственную его времени, внимательно прочел роман этой героини, которую он изображает как реально жившую женщину, и ничего, говорит, там не нашел для себя, так и не понимаю, за что его так любили. Возможно, Ромен Ролан действительно Нобелевский лауреат и крупный писатель, и в свое время пользовался всемирной славой. Но сейчас я, например, не знаю, по-моему, ни одного человека, который называл бы его в числе своих любимых писателей.
Или, если брать примеры более близкие из оттепельной эпохи, например, Арчибальд Кронин. Кто помнит сейчас Арчибальда Кронина? Меж тем, Фурцева, министра культуры, возмущалась в свое время, что слишком много люди читают всякой ерунды. Ремарка и Кронина, да, вот ну, как бы это были фигуры одного порядка.
Ну или там Джеймс Олдридж, да, еще один такой автор того же времени.
Или Джеймс Олдридж, или Джон Бойнтон Присли, или уж там совсем близкое прошлое, 70-е годы, Артур Хейли, который был звездой там номер один такого уже вполне массового чтения. Да, все это куда-то бесследно подевалось, бесследно растворилось.
Мне, кстати, кажется, что Хейли остался. Да, Хейли по-прежнему переиздают.
Да?
И аэропорты, и отели, в общем, это такие вещи, которые в таких бестселлерах, в мягких обложках по-прежнему задерживаются и используются как учебные пособия.
Хорошо, может быть, это моя аберрация, но вот да, в таких списках интересно смотреть не только на тех, кто есть, но и на тех, кого нет.
Я хотела сказать, что, отвечая на ваш вопрос о том, есть ли какие-то инструменты, которые нам помогут восстановить этот канон прошлого, по крайней мере, один инструмент мне приходит в голову – это упоминание этих писателей в советской прозе, потому что советские писатели и русские вообще активно описывали свой литературный быт и свой круг чтения. Например, довольно богатым источником становится Довлатов, который, как упомянутый у него же в юмореске «Свадьба товарища Полянского», вообще является для нас богатым источником познания жизни. От него мы узнаем как о несомненных культах, таких как, например, Хемингуэй, который мы читаем и у всех остальных, не знаю, у Василия Аксенова и так далее, и иронические его заметки, вроде заметки о Кафке, которую все вокруг читали, и смотрит на него как на сумасшедшего, когда герой Довлатова признается, что он лично Кафки не читал, и, возвращаясь домой, всеми презираемый как бы Z-факт, встречает соседского мальчика, который говорит, что они читали с бабушкой Кафку. И он говорит, не напутал ли ты чего, старик? И мальчик выносит ему книжку «Русский народный в Кафке».
Кафки.
Угу. Или его же юмореска о романе Иосифа и его братья, которые у него свистящим шепотом спрашивают коллеги: «Мы слышали, вам удалось его приобрести, можно ли взять почитать?» 9 человек подряд читают этот роман, кажется, и в конце, когда он возвращается к Довлатову, оказывается, что страницы там не разрезаны. Мы забыли эту практику, а ведь раньше книжки выходили с неразрезанными страницами, которые надо было разрезать специальным ножом. Вот и заключает довлатовский герой: хорошая, значит, книжка, но трудная, говорят. И таких свидетельств, да, например, из писателей, который был совершенно культовым, и сейчас, я не могу сказать, что его очень-то читают, это Антуан де Сент-Экзюпери, которого можно сравнить, на самом деле, по романтическому ореолу его, в частности, с Хемингуэем, потому что он был герой войны, летчик и так далее. И своеобразный интеллигентский культ Экзюпери начался, конечно, благодаря там, усилиям Норы Галь, переведшей и насаждающей «Маленького принца». Все его романы были зачитаны до дыр, а теперь он совершенно пропал. Из более поздних примеров, которых можно найти много, мне вот пришло в голову, что в списках наших экспертов, если я не ошибаюсь, вообще не упоминается, например, такой важнейший автор для поколения, скажем, ну, людей, которым сейчас 60-70, по крайней мере, для значительных счастья, как Карлос Кастанеда. Вот кто сейчас читает Карлоса Кастанеду, например?
Все пришлось на 90-е, мне кажется, его пик популярности.
Последний раз про Кастанеду вспоминали в связи с новостью, что в Омске нашли могилу Карлоса Кастанеды. Действительно, там на Омском кладбище стоит надгробный камень с именем, фамилией, фотографией, датами жизни. Но совершенно непонятно, откуда это все взялось.
Ну, в Омске-то еще и не такое можно найти, но смотрите. При этом, вот если мы говорим про Кастанеду, которого культ вспыхнул в 90-е и потом сошел на нет, хотя, читая Пелевина, мы по-прежнему вспоминаем, что он, в общем, вдохновлялся Кастанедой и всячески...
И был его переводчиком.
И был его переводчиком, да, то в нашем списке на одном из таких последних мест, но все-таки попал в это 60 наиболее упоминаемых писателей, есть Милорад Павич, сербский писатель, тоже... Такой целый культ, которого пришелся на конец 90-х, начало 2000-х. И вот он все-таки в памяти отложился, несмотря на то, что какого-то серьезного обсуждения Павича в последние годы я не встречал. То есть тоже как-то этот культ немного сошел на нет, но, тем не менее, видимо, произвел какое-то большее впечатление.
Да, он куда-то уехал к Паулу Коэльо и к афоризмам мудрых людей вот в эту область.
Ну, хотя и зря, потому что он гораздо лучше, безусловно.
Про Довлатова я вспомнил еще одну юмореску, зарисовку, как он, работая секретарем у Веры Пановой, такой видной советской писательницы, она спрашивает у него, а кто сейчас лучше всех пишет по-русски? Он говорит, ну вот Рита Райт Ковалева. А кто такая Рита Райт? Ну вот она переводит Фолкнера, Селлинджера и Воннегута. Так что же получается, что Воннегут по-русски лучше звучит, чем Константин Федин? Ну, как бы получается так. Вот, и понятно, что для читателей книги Соуна Ундервуде тут тоже не надо ничего объяснять. Воннегут просто там номер 1, 2 или 3 в начале 80-х годов. А вот сейчас уже вопрос. Да, я читал на днях лекцию о Воннегуте. Недавно было его столетие и так далее. И, ну да, я понимаю, что тут уже надо чего-то объяснять с нуля. Это не то имя, которое вот там произносишь, Хемингуэй, да, и сразу возникает образ вот этого бородатого мужественного человека, и гражданская война в Испании, и там праздник, который всегда с тобой. Вот про Воннегута уже эта цепочка ассоциаций, она как-то срабатывает не автоматически.
Юра, простите, а кто ваша референтная группа? Уверены ли вы, что и Хемингуэй тут же, если вы скажете в некой аудитории, сразу всплывет гражданская война в Испании, праздник, который всегда с собой, и снега Килиманджаро?
Да, конечно, все зависит от там, аудитории, с которой ты имеешь дело, это понятно. Вот, и наверняка вот эту цепочку хемингуэевских и там любых других ассоциаций, которые свойственны позднесоветскому читателю, она не передается в будущее, ну, там, автоматически, без потерь. Но вот удивительно, как, например, расцвел в этом году Ремарк по понятным причинам. Кому-то был нужен Ремарк наверняка в последние годы, но нельзя сказать, чтобы он был прямо у всех на устах. А нынче посмотри в окно. Еще больший повод его вспомнить – это ассоциации с ремарковскими героями, что вот вокруг война, а мы тут, значит, сидим в барах, прожигаем жизнь, у нас несчастная любовь и все такое. Это ровно те ролевые модели, которые сейчас сами собою примиряются, что ли.
Я бы, кстати, сказала, что в нашем опросе была тоже довольно специфическая референтная группа, поэтому, например, такой автор, как Фолкнер, попал в первые ряды, по-моему, он в первой пятерке или в первой десятке, но при этом в наш список не попали Роулинг, Мураками, Харпер Ли, в общем, все, что может оказаться гораздо ближе там, современному читателю.
Роулинг и Мураками, мне кажется, все-таки в первую очередь ассоциируются с 21-м уже веком. Роулинг уж точно, Мураками, конечно, еще в 80-е начинал, но в России он стал известен ближе к 2000-м, благодаря Дмитрию Коваленину.
Хорошо, Лавкрафт. В наш список не попал Лавкрафт.
Лавкрафт, вот это действительно какое-то странное упущение, при том, что всякого рода мрачная фантастика, ее хватало.
О Мураками я могу сказать совершенно определенно, потому что как раз в начале нулевых я работала продавцом в книжном магазине «Пироги». И там был специальный подтип покупателя, мы выделили, который забегает в магазин только с одной целью – спросить, не вышла ли вторая часть «Dance, Dance, Dance» Харуки Мураками. Он только выходил впервые. По крайней мере, это культовая его вещь.
Интернета еще у них
это,
не
знаешь,
было, да?
Сейчас есть такой же подтип покупателя, который заходит только за издательством AdMargin в магазин каждый раз. Поэтому да.
У нас была специальная полка, я ее сформировала, как сейчас помню, которая располагалась на уровне глаз покупателя. Она выбивалась из общего хронологически алфавитного принципа расстановки книг. На ней стояли только те книги, которые покупали всегда и одни и те же люди. Там стоял Милан Кундера, Мураками, Патрик Зюскинд и, может быть, Коэльо, да.
Варя, ты изобрела приоритетную выкладку.
Примерно, да.
Это были пироги на Никольской или где?
Я в разных пирогах работала. На Пушкинской.
Господи, какое было прекрасное место.
И в Клементовском переулке.
Я точно помню, как я читал «Охоту на овец» Мураками, первую книжку, вышедшую по-русски, лежа на траве в парке 20-летия октября у проспекта Вернадского. Это значит, делает вывод Холмс, что я тогда учился в аспирантуре, это значит, что это определенно был еще 20 век. Но, наверное, этого факта лежания на траве еще недостаточно, чтобы включить Мураками в список самых великих. Вот что выдает составители этого списка, это наличие в нем Ролана Барта. Вот тут, конечно, уши видны за версту. Сразу понятно, что за массовый читатель его составлял.
Да, немного погрешили против социологии чтения, это правда. Но давайте, может быть, скажем пару слов о том, кто таки в этом списке присутствует. Понятно, что, наверное, все 60 имен мы называть не будем, но о каких-то можем сказать. На первом месте там, разумеется, Эрнест Хемингуэй, такой апофеоз зарубежного писателя в России. Портрет Хемингуэя в свитере – это такая неизменная деталь интеллигентской квартиры.
В 30-е, например, годы Хемингуэй был самым популярным писателем для писателей, но не только, просто опрос касался писателей. Но интересно, что его популярность не подчинилась его запрету. Он же 16 лет был как бы тут не подцензурен и ничего. Люди читать его не переставали ни на один год.
Да уж, с приходом оттепели все приобрело совершенно невиданные масштабы. Вот уж действительно поп-звезда, чей портрет глядит со всех газет и со стенки каждой интеллигентной квартиры. На втором месте Габриэль Гарсия Маркес. Что для меня было немного удивительно, потому что вот для моего поколения 90-х годов Маркес, конечно, ушел немножко на задний план по сравнению с теми же Борхесом и Кортасаром. Да, вот если говорить про латиноамериканцев, да вообще про всех, то в начале 90-х, конечно, никого важнее не было. А Маркеса читали, но уже как такую вчерашнюю литературную моду, что-то типа «Мастера и Маргариты». Но, наверное, это место оправдано. Это, вне зависимости от всяких мод, одна из важнейших фигур, человек, с именем которого ассоциируется магический реализм и вообще вот самые разные способы такого письма с опорой на местные традиции, с уходом в фольклор, в фантастику и так далее и тому подобное. Ну и помимо всего прочего, я думаю, что про «Осень патриарха» тоже в этом году особенно часто вспоминают. Ну а «Сто лет одиночества» — просто прекрасный роман.
Любопытно, что когда я училась в старших классах в конце 90-х, это была неразделимая триада Маркес, Борхес, Кортасар. Там же рядом был Льосон, например, Варгас Льоса, и мы их все читали запоем. я не могу сказать, что для меня Маркес был как-то outdated.
Ну, это, возможно, опять же, разница аудитории. Лёва предостерегал, что надо делать на него поправку. Вот, и потом все очень быстро меняется как в одну, так и в другую сторону.
Меня в целом удивило, что, несмотря на то, что мое подростковое и какое-то взрослое чтение пришлось уже совсем на постсоветский период, большинство авторов, которых я знала, любила, узнавала от окружения, они все равно в этот список вошли. И, наверное, единственный автор, о котором я ничего не слышала до этого списка, это некто Фихтвангер. Вот у нас даже родились на эту тему шутки. Но при этом сюда, например, опять же, не попал там Селин или Маргарет Митчелл. Вот. И у меня было такое очень странное ощущение от того, что, например, тот же самый Картасер, которого я очень любила в 17 лет, оказывается, его приход, да, вообще в контекст советский был предопределен, ну, естественно, его политической позицией. И, в общем-то, есть какая-то обида некоторые на этот счет, что многие прекрасные авторы попадали в наш круг чтения именно таким образом.
Мне кажется, это не обижаться надо, а спасибо говорить, потому что спасибо, что хоть за это попали. Да, есть среди наших вот их рассказов о писателях как раз история про Борхеса, который на четвертом месте, на третьем Франц Кафка. Да, на четвертом месте как раз Борхес, и переводчица Элла Брагинская вспоминает, что это имя встречалось ей всюду в испаноязычной латиноамериканской литературной прессе, но поскольку было известно, что Борхес не очень любит Советский Союз и больше того общается вась-вась с Пиночетом, понятное дело, что печатать его было нельзя, но она заручилась рекомендацией аргентинского писателя-коммуниста Альфредо Варелло, который как раз приехал в СССР на какой-то очередной съезд.
Да?
Да, и тот сказал, что без Борхеса никакую антологию латиноамериканской прозы представить себе невозможно, и разрешили напечатать несколько текстов Борхеса.
Вообще, весь этот разговор, как я сейчас поняла, вызывает во мне огромный прилив ностальгии, потому что, если задуматься, тогда что читали люди в советские времена? Они читали романы. И еще в моей молодости мы читали романы. Причем чем длиннее, тем лучше. А если это к тому же сага, и они имеют продолжение, то вообще прекрасно. Вот.
А сейчас-то один твиттер, да? Да? Никто бесконечную шутку не читает.
Ну, нон-фикшн читают сейчас, и это какой-то естественный литературный процесс. Тем не менее, вот Лиза помянула Фихтвангера, чье имя ей уже в силу поколенческого разрыва ни о чем не говорит, а я вспоминаю, скажем, мою бабушку, одну из моих бабушек, она была геологом, любила читать. То есть она не была литератором, она была как раз более, может быть, репрезентативна для социологии чтения нашей. Ее любимые книги — это было, во-первых, Диккенс, во-вторых, вот как раз Фихтвангер, в-третьих, Голдсворси и так далее. Это были такие большие саги. И хотя эти авторы, тем более, что Диккенс к нашей теме прямо не относится, мне остались довольно чужды, но любовь к длинным романам с продолжениями – это довольно характерная такая читательская привычка, которую сохранила и я. И, например, она выразилась и не только у меня, мне кажется, у всего постсоветского и позднесоветского читательского народа. Например, любовь к фэнтези. Потому что фэнтези пишут часто сагами, как, например, Урсула Ле Гуин, Толкин.
Который тоже не попал в наш список.
Да, Урсула Ле Гуин, к несчастью, не попал, но зато Толкин таки попал. И мы там, разумеется, рассказываем о разнообразных казусах в связи с переводами. Я хотел про Фихтвангера буквально пару слов сказать. Мне кажется, тут как раз сыграла роль добросовестность наших респондентов, которые решили представить себе, какие писатели действительно были важны для России 20 века. Фихтвангер имел два, как мне кажется, всплеска популярности. Первый был связан с его просоветскими политическими симпатиями в 30-е годы, когда его специально позвали в СССР исправлять впечатление, которое получил Андре Жид, другой знаменитый европейский писатель от Советского Союза. И Фихтвангер оправдал доверие и написал вполне хвалебную книгу под названием «Москва, 1937». Сама дата уже, в общем, нам сообщает, как много веселого происходило в Москве в это время. А второй момент популярности Фихтвангера, я думаю, связан с романом «Гойя» или «Тяжкий путь познания», который несколько раз издавался в Советском Союзе, в том числе в так называемой макулатурной серии, то есть в серии издательства «Правда» на очень скверной желтой бумаге. Издание этой серии можно было получить, сдав, кажется, 20 килограмм макулатуры. За это тебе давали талон на книгу. И в этой же серии вышла огромная куча авторов, которые также попали в наш материал.
Фихтвангер, кажется, главный герой нашего сегодняшнего выпуска. Это примерно первое имя зарубежного писателя, а может быть и первое имя вообще писателя, которое я узнал в жизни. Потому что собрание сочинений Фихтвангера с такими буквами ЛФ на корешке занимало больше всего места на родительских полках, не считая Большой советской энциклопедии. Может быть, это тоже какое-то ложное воспоминание, но сейчас мне кажется, что оно было каких-то циклопических размеров. Наверное, это все же какое-то искаженное впечатление из детства. Но, прожив с ним или с этим воспоминанием несколько десятков лет, я так в жизни и не открыл ни разу ни одной книги Фихтвангера. Впрочем, родителей я тоже за этим занятием не замечал.
Вот это хороший момент, потому что это нас возвращает к практике советского книгоиздания и книгоприобретения. Выходили собрания сочинений, которые надо было иметь. Да, в том числе это был и Диккенс 30-томный, это был Герберт Уэллс 15-томный, и Фихтвангер, и Томас Манн, тоже сколько-то томов обязательно в приличном доме должны были находиться, да?
Да.
Джек Лондон, например, который у нас тоже занимает довольно высокие позиции в материале, и которого я, как сейчас помню, болея какой-нибудь ангиной в школе, действительно читала подряд собранием сочинений.
А еще Джека Лондона очень любил Ленин.
Да, это, возможно, причина, почему он был популярен в России.
Но он вообще такая героическая фигура, воспевает простую романтику.
Ну да, якобы Джека Лондона прямо перед смертью Ленину читала Надежда Константиновна Крупская.
И Джек Лондон как раз пример писателя, который прошел испытание временем, которого издавали и в 20-е, и в 60-е. Примерно то же самое, та же самая судьба была уготована Герберту Уэллсу, наверное, еще одному другу Советского Союза. Может быть, сейчас их слава немножко потускнела, но как-то сквозь советский период она прошла в более-менее неизменном сиянии.
Если мы возвращаемся к нашему списку, то на 5-6 месте как раз писатели, чьи имена ассоциируются в первую очередь в сознании историка переводной литературы в России с именами переводчицы Риты Райт-Ковалёвой. Да, это Джером Дэвид Селлинджер и Уильям Фолкнер. И если Фолкнер, в общем, все-таки остался действительно таким именем, про которое чаще знают, чем за поэмы его читают, да, то Селлинджер – это совершеннейший household name, это, в общем, в первую очередь над пропастью воржи, но и выше стропила плотники, и Фрэнни, и Зуи, и другие тексты о семье Гласов, которые в переводе Риты Райт-Ковалёвой, в общем, вот так зазвучали и очень сильно в свое время, я думаю, изменили сознание. Такой тоже оттепельный момент, когда возникает Селлинджер. И с этим же именем, соответственно, связано множество переводческих казусов и скандалов уже постсоветского времени, потому что так вышло, что Селлинджер стал, кажется, первым автором, которого решили перевести заново, отказавшись от достижений так называемой великой советской переводческой школы.
И это приближает нас сразу к двум темам. Во-первых, роль журнала «Иностранная литература», где впервые была издана повесть «Над пропастью воржи», а во-вторых, собственно, советская школа перевода.
Мне кажется, важно еще, что вы упомянули переперевод, потому что вообще практика переперевода появилась в 90-е годы, и этот процесс довольно болезненный, потому что как-то у нас в обществе принято считать, что есть некоторый канонический перевод, а все остальные новые переводы, они как бы вот порочат этот самый канонический перевод. И мне кажется, что этот факт связан вообще с тем, что когда в советское время запустилась масштабная машина переводов зарубежной литературы с издательством «Всемирная литература», который создал Горький, с иностранной литературой, последующими издательствами и журналами, была такая довольно важная установка. Перевод рассчитан на универсального читателя, то есть его должен понять и человек, который, не знаю, получил минимальное образование, и, в общем, какой-нибудь советский интеллектуал. И одновременно этот перевод должен быть сделан на все времена. Интересно, что Гаспаров в своей прекрасной книге, которая помогает многое понять про историю перевода «Брюсов и буквализм», в 1971 году первый раз говорит о том, что перевод вообще не обязательно должен быть универсальным, и разным читателям нужны разные типы переводов, в том числе перевод может устареть. Это была довольно нетипичная мысль, потому что, опять же, была эта установка на универсальность всех переводов.
Мысль была действительно практически революционная, тем более, что впоследствии Гаспаров пошел еще дальше и стал предлагать так называемые экспериментальные переводы, буквально манипулирующие кусками текста, сжимающие его, сокращающие его, выкидывающие куски, там что-то переставляющие, пересказывающие поэзию прозы и так далее. Но действительно, вот эта история с тем, что необходим вот перевод-перевод, который станет равнозначной заменой подлинника. Это характерная черта советской переводческой школы, вокруг которой ломалось много копий. В частности, в 30-е годы, да, была вот вся эта знаменитая история со школой буквалистов, которая, наверное, лучше всего представлена. Имена Евгения Ланна и Александра Кривцовой, в частности, они работали над Диккенсом, над Пикельским клубом Диккенса. И, с другой стороны, была противоборствующая школа Ивана Кашкина, одной из ведущих фигур в истории русского перевода XX века, которые как раз выступали за всяческую адаптацию и за то, что называется «хороший русский литературный язык». И множество теоретиков перевода так склонялись на ту или иную сторону, но в конце концов школа Кашкина не без помощи административного ресурса победила.
А, я хотела процитировать описание вот этой советской школы такого адаптивного перевода, которую дал Гаспаров в одном месте, когда переводчик как будто сквозь слова подлинника видит прямо изображенную в нем действительность и воссоздает из нее то, что нам близко и дорого, с собственным творческим размахом. Действительно, это отсылка к спору о буквализме. Вообще, теоретизирование на тему перевода, советская школа перевода, оно появилось, началось где-то в 18 году с появлением издательства «Всемирная литература». И забавно следить, как, например, менялись взгляды Корнея Чуковского, который одно из главных имен в истории советского перевода. У него есть запись от 18 года в дневнике. «На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять курсивом правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила? Один переводчик сочиняет и выходит отлично, а другой и ритм дает, и все, а нет, не шевелит. Какие же правила?» А он рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю. А дальше, как мы понимаем, сам Корней Иванович написал книжку о переводе, ставшую совершенно знаменитой и легшую в основе этой самой советской переводческой школы.
Ну, может быть, скорее обобщившей некоторые ее принципы, потому что она создавалась параллельно с тем, как эта школа выпускала все новые и новые издания англоязычной, франкоязычной, испаноязычной классики. Но да, тем не менее, действительно, книга «Высокое искусство» – это вот такая библия переводчика, ориентирующегося на вот эту замечательную во многом советскую школу. Второй такой библией можно, наверное, назвать книгу Николая Любимова и в каком-то смысле еще и книгу Норы Галь «Слово живое и мертвое», которая, в общем, посвящена стилистике вообще, но к переводам Галь, которая была замечательным мастером, тоже имеет прямое отношение.
В продолжение к тому, что сказала Варя, в 36-м, кажется, году, в общем, где-то в середине 30-х годов происходит такое монструозное событие, первое всесоюзное совещание переводчиков, в котором, в принципе, формулируется необходимость сказать, как именно нужно переводить. И после этого начинается борьба, да, реалистов и школы Кашкина, и буквалистов. И здесь, мне кажется, интересно, что мы как-то, несмотря на то, что у нас встречались поэты в нашем списке, мы немножко опускаем эту тему, потому что все-таки прозаический и поэтический перевод – это вещи очень разные. Но так же, как Чуковский спорил с Гумилевым, в свое время Лозинский спорил с Пастернаком насчет перевода поэзии. И Лозинский, например, считал, что стихи можно переводить только, и вообще он, в принципе, переводил только с тех языков, которые он знал. И к тому же он пытался как-то более научно, более добросовестно относиться к своим переводам. А для Пастернака, переводившего с незнакомых языков и с подстрочников, с тех языков, которые он знал плохо, очень важно было уловить, да, музыку перевода, а не количество ударений на строчку и так далее.
Ну, к тому, что сказала Лиза о том, что Пастернак, да, переводил в том числе с языков, которыми не владел. Это же, как мы знаем, распространенная советская практика, когда огромное количество поэтических текстов было переведено с помощью подстрочника, и, собственно, таким образом поэты, в том числе ведущие поэты своего времени, например, Анна Ахматова, могли зарабатывать себе на хлеб. Она там переводила, например, корейскую поэзию, она переводила самую разнообразную восточную поэзию, афоризм Арсения Тарковского «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». Я думаю, так или иначе все переводчики в свое время произносили уже с отсылкой к своим собственным трудам.
Лиза сказала, что была запущена советская машина перевода. Запускалась она, на самом деле, несколько раз, начиная с образования в 19-м, кажется, году издательства «Всемирная литература» во главе с Максимом Горьким, издательство «Академия» в конце 20-х, начале 30-х годов. И вот журнал «Иностранная литература», наверное, был одним из таких новых моторов, который разогнался на максимальную мощность в оттепельные годы. И это, конечно, важнейшая институция и в плане переводов, и в плане оперативности прежде всего, потому что советское книгоиздательство было делом крайне неповоротливым, издательские планы составлялись на годы вперед, а у журнала было гораздо больше возможностей, были развязаны руки, и поэтому огромное количество текстов, которые мы сейчас считаем, не знаю, классическими, да, появилось впервые именно на страницах «Иностранки». И «Над пропастью во ржи», «Сто лет одиночества», и «Шум и ярость» Фолкнера, и что угодно, вплоть до «Мертвой зоны».
Даже Франсуаза Саган.
Даже Франсуаза Саган. Даже Стивен Кинг «Мертвая зона» был первый переведенный его роман, который появился в «Иностранке» в 85 году. И популярность этого журнала... Я помню еще номера 70-х, 80-х годов, помню там, как люди брали друг у друга почитать на ночь, помню, как за ними записывались в библиотеку, поэтому для меня навсегда вот этот черно-белый корешок, он не просто черно-белый, а еще сильно потертый и такой разлохмаченный. Вот «Иностранка» — это действительно журналы, которые зачитывали до дыр.
Но если говорить о степени развязанности рук, так сказать, в разных медиа книжных, то... Нельзя не упомянуть, что помимо советской школы перевода была, если так можно сказать, антисоветская школа перевода, переводы, осуществлявшиеся в самиздате, и, например, светлой памяти Натальи Леонидовны Трауберг сама по себе была школой перевода. Она была пропагандистом, таким мотором и переводчицей, благодаря которой, с которой у нас всегда будет ассоциироваться Честертон, Клайв Льюис и, например, Вудхаус. И понятно, что в этом у нее был совершенно не похожий на выбор Горького, но собственный идеологический выбор книг, которые... формировали вот этот пул. Это, например, то, что читали в самиздате у меня дома в моем детстве. Или, например, роман Оруэлла 1984, который, разумеется, очень-очень долго в Советском Союзе никакому выйти не мог, но он ходил уже с 60-х в переводах, возможно, анонимных.
Канонический перевод сделал Голышев. С тех пор в последнее время вышло еще несколько. То есть Оруэлл – это новый автор, которого подвергают перепереводу.
И, как мы знаем, 1984 – это самая продаваемая книга в последние 10 лет, по сведениям разных издательских ассоциаций, издательства «Эксмоаст», крупнейшего нашего книжного монополиста. В общем, Оруэлл переживает ренессанс. И по нашему списку это тоже видно.
Помним по этому поводу анекдот. Вы слышали, в России поставили памятник Оруэллу. Где? Да практически везде.
Да, и, собственно, Оруэлл, самое забавное, был издан в Советском Союзе, но издан он был в издательстве идеологического отдела ЦК КПСС для распространения по специальному списку, чтобы, так сказать, ответственные товарищи знали, о чем идет речь и как враг ругает социалистический строй. Одно из изданий этого закрытого Оруэлла вышло в 1984 году.
Да, то есть это же поразительно, что были еще отдельные переводчики, которые переводили специально подцензурно только для определенного читателя. Вот уж у них точно был конкретный читатель.
Да, прямо работали сразу в спецхран. Это очень занятная история. Мне кажется, что если мы движемся уже ближе к концу нашего списка, потому что все-таки 60 имен, как я уже сказал, мы тут, наверное, не будем перечислять, то как раз авторы второй половины 20 века, они по большей части помещаются там. Это и упомянутые уже вскользь Павич и Умберто Эко, которые тоже появились еще в Советском Союзе, но на самом его излете. И это в большой степени разного рода научная фантастика. Да, научная фантастика в Советском Союзе проходило под каким-то совершенно отдельным грифом.
Да, интересно, что если смотреть, в какие годы складывался этот список, то, наверное, оттепельная эпоха тут сыграла самую решающую роль. И еще мы забыли упомянуть про детскую литературу. И, конечно, весь детский переводной канон, да и не только переводной, он складывается буквально в течение 10 лет, там, с 55-го, когда выходит «Маугли», Нина Дарузас переводит «Маугли» Киплинга, и до 66-го или 7-го, когда выходит первая книжка Туви Янсен, переведенная на русский язык. Вот в эти годы укладываются и «Маленький принц», и Карлсон, и Винни-Пух, и Чиполлино, и Мэри Поппинс, и все на свете. Мэри Поппинс и все-все-все. Да, с одной стороны, вот мы смотрим на этот список и понимаем, что в нем практически все подверглось даже не экранизации, а анимационной экранизации, да, сюда попадают книги, по которым снят мультфильм, за исключением «Маленького принца», пожалуй, и там «Мэри Поппинс», которая была экранизирована позже. Да, и «Карлсон», конечно, в переводе Лианы Лугиной, который появился в конце 50-х годов. Вот, с другой стороны, подозреваю, что не мультфильм был тому причиной, а книги начинали расходиться, начинали читаться, передаваться из рук в руки еще до всякой экранизации.
И надо сказать, что в отличие от Фихтвангера, раз уж ему посвящен наш выпуск, детские книги не устаревают. Вот детские книги, которые читали, мне кажется, так и продолжают читать. Какой ребенок не читал Винни-Пуха?
Ну, что-то все-таки выходит из обоймы, да.
Например?
Как практикующий читающий родитель могу сказать, да.
Ну, Чиполлино, наверное, уже не так свежо воспринимается, хотя...
Джанни Родари воспринимается, то есть «Голубая стрела», Чиполлино и «Приключения Джельсамина», и недавно переведенные, кстати, его театральные пьесы, они хорошо очень читаются, а вот какие-нибудь «Муфта, полботинка и маховая борода» и «Ина Рауда» — это оказалось какой-то дикой тягомотиной.
Ну так вот, если детский канон складывается в годы оттепели, то канон фантастики и вообще переводная фантастика — это, и это меня удивило, когда я пытался освежить в памяти, когда что переводилось, это постоттепельные годы. То есть до ухода Хрущева, до середины 60-х, советский читатель, в общем, находился на очень-очень скудном пайке, был переведен в первые годы оттепели Брэдбери 451 по Фаренгейту и переводился более-менее регулярно Станислав Лем. Вышли «Звездные дневники» Иона Тихого, вышло «Магелланово облако», в начале 60-х был переведен «Солярис», и больше не было более-менее ничего. И вот та фантастика зарубежная, которую мы знаем сегодня, все это начинает настоящим потоком, вот просто как это, открываются ворота, и в них прорывается, не знаю, цунами, водопад. Все это происходит в 65-м году, когда начинают выходить серия «Зарубежная фантастика» издательства «Мир», знаменитые вот такие маленькие книжечки карманного формата, и такая бежево-рыжая серия «Библиотека современной фантастики» издательства «Молодая гвардия». Вот, и, собственно, и «Марсианские хроники», и «Воннегуд», и «Айзек Азимов», и «Артур Кларк», и Гаррисон, и Шекли, и «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака все выходит уже в следующие 10 лет, там, с 65 по 75 год, вот этот канон полностью формируется и доходит до нас практически в готовом виде. С Кларком была знаменитая смешная история, случившаяся уже там десятилетия спустя, в 84 году. Да, тут тоже важны журналы и техника молодежи, и знания силы, химия и жизнь, которые регулярно что-то переводят и публикуют. И вот техника молодежи в 84 году начинает печатать очередной роман Артура Кларка, который вообще друг Советского Союза, и все прекрасно. Продолжение «Космической Одиссеи» 2001 года посвящен космонавту Алексею Леонову и академику Андрею Сахарову, который в этот момент находится в ссылке. Ну, как бы редакция это посвящение легко снимает, оставляя в неприкосновенности все остальное. У главных героев имена советских диссидентов. Всех просто от А до Я. Вот, и редакция журнала была разгромлена, главный редактор Василий Захарченко уволен, и, в общем, Артур Кларк, впрочем, на недолгое время, поскольку дело было в 84 году, перестал быть другом Советского Союза. Потом им снова стал.
Я очень люблю роман Кларка 2010 «Одиссея-2», который, кстати, был экранизирован Питером Хаймсом. Не все об этом знают, что у фильма Кубрика также есть продолжение, в общем, с такими же прекрасными визуальными эффектами, хотя, конечно, не настолько глубокий, как оригинальный Кубрик. Но помимо того, что там был двигатель, изобретенный Андреем Сахаровым, термоядерный, действительно, там действовали космонавты по фамилии Марченко, Якунина, Орлов. Нет, Орлова, по-моему, была капитан. И еще кто-то там был. Так что да, нагоняй получили знатный.
Да, но вообще рискну предположить, что вот этот бум, абсолютный бум фантастики, Стругацкие, например, вспоминали о том, каким потрясающим впечатлением для них стал Рэй Брэдбери и прочее, он был еще связан с тем, что фантастика, она как бы вне идеологична. Она, сама эта рамка заданная, жанровая, позволяет обсудить кучу разных религиозных, философских вопросов, которые в иной форме обсудить было, возможно, трудно. И в первую очередь, например, Рэй Брэдбери, он же на самом деле сам говорил, что он не фантаст. Да, он помещает свои сюжеты в такой фантастический сеттинг, но его идея как бы не в этом. Или Айзек Азимов с его философскими сагами огромными, там, с романом «Конец вечности», антиутопическим, и так далее, и так далее. И это уже, на самом деле, все книжки, которые, например, с запоем читал я, начиная с серии Айзека Азимова «Я, робот», который, кстати, вышел, Юра, все-таки до 65-го, он в 64-м году, он вышел в приложении к журналу «Вокруг света», и к нему написал предисловие
«Окей, Иван Ефремов». Это все равно год отставки Хрущева. Моя концепция, да, моя концепция...
Стройна.
Моей концепции это соответствует. Если уж мы говорим о фантастике, это, конечно, было важнейшей частью вообще как бы мира позднесоветского человека и позднесоветской интеллигенции. Вот это притяжение к странному, к неизведанному, к местами эзотерическому и мистическому, это свойство, которое было описано Ильей Кукулиным в его статье в журнале НЛО, и сейчас про это вышла целая книжка Алексея Конакова в издательстве «Гараж», замечательная. Не, собственно, о фантастике, а вот о таких увлечениях разными странностями, которые переживал поздний советский человек. Конечно, вот и в «Знании силы», и в «Технике молодежи» вся эта переводная продукция шла и в сознании его читателей, шла через запятую со статьями о языке дельфинов или Бермудском треугольнике, или, вот как вспоминает Кукулин в своем тексте, в 65-м году в «Технике молодежи» была опубликована огромная переводная статья о свойствах ЛСД, например. Да, вот, ну, ничего, Советский Союз, все нормально.
Мне кажется, что когда мы эту тему как-то опять начинаем осмыслять как некую цельность, мы можем говорить не только там о тех авторах, которые не попали в наш список, да, таких, ну, то есть, которые назывались, но недостаточно часто назывались, вот Жена Эн-Иско и Маргарет Митчелл, да, до Ясунари Кавабата и Роберта Шекли, о котором мы уже немножко сказали, но имеет смысл, наверное, поговорить и о тех, кто совсем прошел мимо радаров 20 века, несмотря на то, что играл большую роль в мировой литературе этого времени. Скажем, Дмитрий Волчек, издатель «Колонны Publications», не раз, по-моему, достаточно презрительно отзывался об этом советско-российском каноне литературы, мировой литературы 20 века, указывая, что важнейших каких-то системообразующих авторов советский читатель как раз и не знал, или знал понаслышке, как в случае там, с «Праздником, который всегда с тобой» Хемингуэя, откуда он мог узнать имя Гертруды Стайн, при том, что саму Гертруду Стайн он не читал. И, собственно, издательство «Колонна» в последнее время занимается, ну, то есть она сейчас прекратила деятельность, но оно в последние годы занималось восстановлением вот этого параллельного канона, издавая там, в частности, Герарда Реве или Жана Жене, или Кроули, в общем, тех авторов, которые так или иначе проходили мимо радаров по причине их излишней эзотеричности или каких-то непотребств, которые пугали или пугали бы советских цензоров.
Если говорить о книжных сериях, а, наверное, в последние десятилетия вот главный инструмент такой канонизации или реорганизации канона в отношении зарубежных авторов, это именно что издательские серии, то в более мейнстримной части, конечно, важнейшую роль сыграла серия «Иллюминатор» в 2000-е годы, издательство «Иностранка». Я пересматривал сейчас список изданий «Иллюминатора», меня накрыл мощнейший такой ностальгический флешбэк. Вот буквально вспомнил беззаботное время, когда можно было бы взять любую книжку из этой серии, с огромным удовольствием ее прочитать. У тебя было на это время и желание. Какой-нибудь там «Морец Сутер», роман «Small World». Замечательная швейцарская повесть о человеке с болезнью Альцгеймера. Да, но к канону это не имеет отношения, но именно «Иллюминатор», как мне кажется, ввел в читательский обиход и современных таких мейнстримных британцев Джулиана Барнса и Макьюина и Коу и еще какой-то шлейф имен, который тянется вслед за ними. И там издавался Милан Кундера, тоже важное имя для конца 20-го, начала 21 века.
И Ромен Гари, конечно же.
И первые книги Уэльбека.
Я добавлю, что это был еще один способ манифестации влияния журнала «Иностранная литература», потому что серия «Иллюминатор» была построена на новейших публикациях этого журнала. Соответственно, и Уильбек, и Малькольм Брэдбери, и Ромен Гари – это все то, что иностранка издавала в 90-е и 2000-е.
И издательство «Корпус», которое в некотором роде стало наследником иностранки, по крайней мере, на уровне главного редактора Варвары Горностаевой, и это, конечно, уже в 2010-е годы, может быть, такой главный агент создания новых, более-менее массовых репутаций. И Донна Тарт, и Хани Янагихара, этим всем мы обязаны «Корпусу». Вот. Ну и упомянутый выше Стивен Кинг, который в 1985 году дебютировал в журнале «Иностранная литература», а в 2010-е, несмотря на сомнительное качество русских переводов, стал, конечно, там, русским писателем номер один. И не только переводным, наверное.
Важной деталью то, каким образом в советское время выбирались авторы, как они выбираются сейчас, было то, что в Советском Союзе довольно долго не соблюдалось авторское право. И только в 1973 году Советы вступили в Женевскую конвенцию. И по этому поводу была забавная история с Ритой Райт-Ковалёвой. Кажется, ты, Лёва, про нее писал в материале.
Да, действительно, Курт Воннегут, собственно говоря, упрекнул Риту Райт-Ковалёву, что советские издатели безобразно относятся к авторским правам, никаких гонораров ему не выплачивают. И как-то вся сжавшись и расстроившись, Рита Райт сказала, что она им скажет, поставит это на вид. Действительно, до 1973 года, не присоединяясь к вот этой Женевской конвенции в авторских правах, Советский Союз практически все печатал, в общем, пиратским способом. И, наверное, самый известный случай в связи с этим связан с Этелли Лиан Войнич, автором романа «Овод», одним из текстов, опять-таки, повлиявших на сознание советского читателя, любимым таким приключенческим текстом о благородном герое. Войнич не знала ничего о славе своего романа и гигантских тиражах, которыми он издавался. Узнав, очень удивилась и расстроилась, и Хрущев личным своим повелением, значит, сказал, чтобы ей выплатили какую-то большую премию, которая, разумеется, не покрывала всех тех гонораров, что могла бы получить Войнич.
Так, из нашего разговора становится ясно, как будто это до него было неясно, что тема эта абсолютно безграничная, что ее как ремонт нельзя закончить, а можно только прекратить, что мы, наверное, сейчас и сделаем, оставляя за собой право, хотя полка по-прежнему проект о самых важных русских книгах, вернуться и к переводной литературе тоже, уже к каким-то отдельным ее деталям и частностям. Материал «Зарубежные писатели 20 века. Кого читали в России?» вы с легкостью найдете на главной странице сайта polka.academy. С вами были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Мы прощаемся с вами до новых и, надеюсь, до скорых встреч. Всего вам доброго.